Выпуск новостей представил Ярослав Шимов. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 6 апреля, среда. Вот что вас ждет в этом часе. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки к закону о госзакупках. Культура. В Москве завершился международный фестиваль имени Ростроповича. Новости экономики, обзор свежих газет, рубрика «Общественное мнение». И вернемся к главной теме нашей программы. Считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Юрия Лужкова на посту мэра Москвы? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через полчаса снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 5 градусов, моросит дождь, днем плюс 8. В Санкт-Петербурге сегодня также пасмурно и дождливо, будет 5-6 градусов тепла. Главная тема этого часа. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении поправки к закону о госзакупках, разработанные Министерством экономики. Изменения, которые предлагается внести в закон, вызвали острые споры как в российском экспертном сообществе, так и среди далеких от экономики обывателей. Именно проводимые государственными учреждениями аукционы не раз в последние годы становились предметом коррупционных скандалов. Причем речь могла идти как о покупке дорогих автомобилей или предметов роскоши, так и о многомиллиардных поставках специального оборудования. В чем суть поправок к закону о госзакупках, который рассмотрят сегодня депутаты Думы, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В соответствии с 94-м федеральным законом, вся продукция и все услуги, которые закупаются для государственных нужд, должны закупаться по определенным процедурам, открытым и конкурентным. Поскольку речь идет о бюджетных деньгах, то государство должно быть заинтересовано, чтобы стандартизированная продукция покупалась по наименьшей цене, а не стандартизированная продукция или услуга, например, проведение научно-исследовательских экспериментов, достигала необходимого качества также при минимальной цене. В среду в рамках законопроекта предлагается рассмотреть две новые статьи. Одна из них устанавливает начальную максимальную цену контракта. Министр экономики и развития Эльвира Набиуллина, один из авторов поправок, накануне пояснила, что будут выработаны критерии, которые позволят делать эту начальную цену понятной и прозрачной, комментирует директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Сейчас начальная цена есть, но обязанности у госзаказчика обосновывать. А почему, допустим, госзаказчик считает, что он 10 миллионов рублей, ну, к примеру, да, он готов выложить за проведение какой-то незначительной научно-исследовательской работы или закупить те же самые пресловутые позолоченные кровати для МВД. Обосновывать, почему решил госзаказчик по такой цене купить эту продукцию, обязанности такой сейчас нету. Это обязанность. Это, в общем, весьма неудобно для госзаказчиков, потому что вот такое требование по обоснованию цены, оно не гарантирует нам, что, конечно, откатов не будет. Но для тех, кто любит жить на откатах, жизнь становится менее удобной.
Еще одна поправка касается повышения гарантии закупки качественных товаров. Сейчас у заказчиков нет права устанавливать дополнительные требования, связанные со сроками и с предоставлением гарантий. Наблюдатели пока осторожны. Относится к инициативе правительства. Обозреватель газеты «Ведомости» Дмитрий Казьмин считает, что изменения, вносимые сейчас в 94-й закон, не играют принципиальной роли.
Возьмем те же обоснования начальных цен. По сути, этот механизм есть и сейчас. Но если не изменится принципиальный подход по тому, каким образом они будут доказывать, зачем им это нужно, да, ну, грубо говоря, скажут им, ребята, ну, принесите, пожалуйста, цены, на основе которых вы вот делали расчеты. Но они принесут, какие вам нужны цены. Есть там целая куча институтов, которые напишут вам любой расчет, который вы хотите. Другой вопрос, то, что предлагает сейчас Минэкономразвитие, в частности, введение предквалификации, к этому нужно подходить очень осторожно. Потому что возвращение административной предквалификации на большинстве процедур, как это предлагает, в частности, например, комитет по строительству, который возглавляет Мартин Шаткум, это, конечно, практически закроет тендеры для большинства поставщиков. То есть, если возвращается административная предквалификация вместо, по сути, финансовой предквалификации, которая есть сейчас, можно забыть о какой-то конкуренции на закупках, потому что опять там появятся все свои фирмы.
Глава Комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям Мартин Шакум говорит, что серьезные поправки в закон о предквалификации и особенностях размещения заказа будут внесены позже, ко второму чтению.
Очень важная норма вносится насчет обоснования цены контракта, определения первоначальной цены контракта, который будет устанавливаться правительством. Сам закон указаний, как будет определяться цена контракта, он не содержит. К этому законопроекту, который по объему очень незначительный и по содержанию там новаций достаточно мало, правительством подготовлены поправки ко второму чтению, которых, ну, скажем так, в несколько раз больше и по объему, и по сути. И об этих поправках мы будем говорить, ну, скажем так, наверное, уже к концу недели.
Руководитель проектов фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина убеждена, что 94-й закон требует поправок и аргументирует это убеждение случаем из собственной практики.
Дело было в клубе региональной журналистики, которым я руководила. У нас было предложение принять участие в тендере. Тендер как работает? Побеждает тот, кто предлагает минимальную цену. Вот, собственно, в этом недостаток закона. Мы, работая на этом рынке около 10 лет, естественно, люди опытные, но мы честно посчитали, сколько это будет стоить. Мы проиграли. А победила некая компания, которая предложила цену почти на 30% ниже, чем наша. Через день после их победы они нам позвонили и сказали: ребят, вот мы победители, не хотите получить от нас заказ? Мы говорим: но ведь ваш заказ на 30% дешевле. Они говорят: да, это еще не все, еще 20% нам. Такая проблема заложена изначально. Хотя бы в этой связи закон требует внесения поправок.
Одним из главных критиков поправок в 94-й закон стал блогер Алексей Навальный. В «Живом журнале» он отметил, что сейчас этот закон тоже далек от совершенства, но поскольку все данные открыты и процедура закупки универсальна, есть возможность обнаруживать и отменять махинации. Главными лоббистами, стремящимися поправить закон в угоду себе, Навальный назвал крупные строительные компании, больших региональных поставщиков и вороватых губернаторов, а их союзниками – министра экономики и развития Эльвиру Набиуллину и ее супруга, ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. Последний принял вызов и пригласил блогера Навального на открытую дискуссию. Она продолжалась в Высшей школе экономики 3,5 часа, но согласия стороны не достигли. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии командир повстанцев генерал Абдул Фатах Юнис обвинил НАТО в бездействии и недостаточных усилиях по защите населения от сил верных Муаммару Каддафи. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима остановлена утечка радиоактивной воды из реакторов в океан. Генпрокуратура России сегодня передаст Польше дополнительные материалы, касающиеся расследования прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек. В Кот-д'Ивуаре продолжаются переговоры об условиях капитуляции экс-президента страны Лорана Гбагбо. Он находится в бункере своей резиденции, окруженной войсками его соперника Алассана Уатара, признанного победителем на ноябрьских выборах главы государства. На филиппинском острове Минданао сегодня освобождены 12 захваченных боевиками заложников, в основном учителя одной из местных школ. В Лондоне будет установлен памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Это событие будет приурочено к 50-летию первого полета человека в космос. Следующая сводка новостей на «Свободе» через четверть часа. Сегодня в 14:00 по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 1 час в архиве «Свободы». Собеседники Владимира Юрасова, музыканты, покинувшие Советский Союз в начале 70-х. Певец Михаил Александрович, пианист, музыкальный критик и художник Александр Брагинский, виолончелистка Татьяна Брагинская. Что заставило успешных людей эмигрировать? Какой опыт увезли они с собой в Соединенные Штаты? Каким видели свое будущее? «Поверх барьеров» на «Свободе» в 14:00. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных новостях культуры. В Москве в концертном зале имени Чайковского завершился второй международный фестиваль имени Мстислава Ростроповича. Последним на нем выступил оркестр из Флоренции «Маджио Музикали Фьорентино» под управлением знаменитого дирижера Зубина Мета. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Второй международный фестиваль Ростроповича собрал лучших мировых исполнителей. Юрий Башмет, Гидон Кремер, Александр Князев, Зубин Мета. Маэстро Мета не просто выступал вместе с Мстиславом Ростроповичем. Их связывала многолетняя дружба, которая началась в 1962 году, когда Зубин Мета приехал впервые в Москву с Монреальским симфоническим оркестром.
В 1963 году я имел удовольствие сопровождать в Лос-Анджелесе маэстро Ростроповича. И тогда же я ему сказал, что в следующем, 1964 году, приеду в Москву и Ленинград. Он сказал: «Прекрасно, приезжай, и я буду играть с тобой как солист». Я собирался исполнять Дон Кихота Штрауса. Но когда я приехал, казалось, что маэстро был где-то на гастролях, и мне пришлось играть с другим российским исполнителем. Наша дружба никогда не прерывалась, вплоть до нашего последнего совместного концерта, который мы играли в честь моего отца в Бомбее. В течение всего времени нашей дружбы мы много общались, и у нас была масса историй, которые были связаны, конечно, с музыкой. С самой первой нашей встречи и до самой последней общение с Ростроповичем было процессом, в котором я много чему научился.
Зубин Мета на сей раз выступает в России с оркестром Маджио Мюзикале Фиорентино. С 1985 года маэстро Мета является главным дирижером коллектива и уже второй раз приезжает вместе с ним в Москву. Все мероприятия фестиваля Ростроповича прошли при аншлагах. Что уж говорить о двух концертах, венчавших это грандиозное событие. Денис Мацуев, сыгравший вместе с флорентийским оркестром и Зубином Мета третий концерт для фортепиано с оркестром Бетховена, поблагодарил и организаторов фестиваля, и маэстро Мету за возможность выступить на фестивале вместе с такими музыкантами.
Это такое великое событие для Москвы, потому что имя великого Ростроповича и организация такого значительного события, все проходит на таком уровне, я думаю, что Москва долго ждала такого события.
Денис Мацуев был в этот вечер великолепен. В его исполнении третий концерт Бетховена прозвучал без надрыва и пафоса, трогательно и нежно. В заключительном концерте фестиваля флорентийский оркестр под управлением Зубина Мета исполнил первую симфонию Густава Малера. Маэстро сказал, что посвящает это исполнение Мстиславу Ростроповичу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Еще об одном интересном событии в культурной жизни. В Москве выступили легенды мировой музыки Чик Корея и Гэри Бертон. В Доме музыки они сыграли популярную классику от Битлз до Курта Вайля и Дэйва Брубека. Эти выступления Корея и Бертон устроили в рамках мирового турне. Для гастролей по свету было сразу два повода. Во-первых, 70-летний юбилей самого Корея, а во-вторых, 40 лет назад музыканты впервые вышли на одну сцену. На этом концерте побывал наш коллега Мумин Шакиров.
Конечно, им всегда рады в Москве, особенно Чика Корея, которого называют джазовым энциклопедистом и одним из основоположников стиля фьюжн, что в переводе означает «слияние» или «сплав». Этот невысокого роста, хрупкого телосложения человек в сером мешковатом костюме и кудрявой шевелюрой внешне чем-то напоминает клоуна. У него даже утиная походка в перевалочку. Но как только он кладет свои длинные пальцы на клавиши рояля и берет первые аккорды, комический образ от ходит на задний план. Перед нами настоящий доктор джаза. Корея из тех немногих электроклавишников, имеющих оригинальный и узнаваемый стиль исполнения. Помимо этого, он автор нескольких классических джазовых стандартов, таких как «Spain», «La Fiesta» и «Windows». Как и в старые добрые времена, Чик Корея и Гарри Бертон открыли концерт уже проверенными пьесами из знаменитого альбома «The New Crystal Silence». Чик Чика Корея, Гарри Бертон в этот вечер играли более 2 часов и 3 выходили на бис. Начали с собственных произведений, а затем исполнили пьесы бразильца Антонио Карлоса Жобима, Курта Вайля, Дэйва Брубека и даже Битлз. Под конец сыграли еще несколько своих вещей из альбома «Спейн». Чика Корея и Гарри Бертон вместе уже 40 лет. Первый альбом назвали символично «Хрустальная тишина». При этом долго сомневались, интересно ли целый час слушать дуэт рояля и вибрафона. Оказалось интересно, причем не только в Америке, но и за ее пределами. Немало поклонников у джазменов и в далекой России. Но организаторы концерта в Московском доме музыки не учли одной важной вещи – финансовых возможностей любителей Чикария и Гарри Бертона. Из-за дороговизны билетов зал на 1/3 был пуст. Дополнительные аплодисменты им бы не помешали. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как тяжело раненый член Конгресса учится ходить и говорить. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская частная компания бросает серьезнейший вызов российским союзам и прогрессам. Во вторник президент Space Exploration Technology обнародовал планы создания ракеты высокой грузоподъемности, способной доставить грузы и людей на Луну или Марс. Ракета-носитель называется Falcon Heavy. Ее первый запуск должен состояться в 2013 году. Ракета, создаваемая небольшой фирмой, основанной известным предпринимателем Элоном Маском, будет одним из самых крупных когда-либо созданных космических транспортных средств. Она способна поднять в космос 50 тонн грузов. Лишь одна ракета-носитель, американский «Сатурн-5», обладала большей грузоподъемностью. В Советском Союзе была построена гигантская ракета «Лунник», но 4 попытки ее запуска закончились провалом. Серьезность этим планам придает то, что эта компания уже успешно запустила свою ракету и летательный аппарат на околоземную орбиту. Мало того, Space Exploration Technology намерена резко сбить цены на космический извоз. Ее уже испытанный вариант облегченного ракетоносителя и космической капсулы, предназначенной для орбитальных полетов, должен появиться в производстве через 3 года, и компания намерена брать за каждый запуск ракеты к Международной космической станции лишь $100 миллионов. В 4 раза меньше, чем НАСА платит сейчас. 4 запуска в год помогут компании добиться рентабельности. По словам главы компании, у него есть предварительные заказы на 10 запусков в год. Волки могут стать объектом раздора между федеральными властями и штатами. Во вторник законодатели штата Айдахо приняли резолюцию с объявлением чрезвычайной ситуации из-за обилия волков в малонаселенном штате. По подсчетам специалистов, в штате обитает около 800 хищников, которые представляют угрозу безопасности людей. Мало того, они уничтожают крупных диких животных, являющихся объектом охоты, и атакуют животноводческие фермы. Беззащитность штата перед волчьей угрозой стали результатом внесения волков в федеральный список видов, находящихся под угрозой уничтожения. В середине 90-х годов начался эксперимент по возвращению волков в регион, где они были в свое время уничтожены. Эксперимент оказался крайне успешным. Теперь несколько штатов требуют от федеральных властей изъять волков из списка защищаемых и разрешить их контролируемый отстрел. В случае отказа штаты угрожают Вашингтону судами за лишение их права контролировать то, что происходит на их территории. Член Конгресса Гэбриэл Гиффордс, ставший объектом покушения 3 месяца назад, готовится выписаться из больницы. Неожиданно быстрое восстановление пациентки после тяжелейшего ранения в голову удивляет врачей и радует ее близких, рассказывает Владимир Морозов.
Недавно муж раненой, астронавт Марк Келли, сказал репортерам, что его жена, которая находится в больнице города Хьюстона, чувствует себя лучше. Я бы не хотел углубляться в детали ее состояния, обсуждать, что прогнозируют врачи, но к ней начинает возвращаться память о покушении, которое произошло в январе. Несмотря на это, она находится в очень хорошем настроении. Габриэл Гиффордс учится ходить и говорить. Пока она передвигается с посторонней помощью. А первым ее словом было «toast». Больная проголодалась и попросила поджаренный кусочек хлеба. Я навещаю ее каждый день. Перед работой и второй раз после работы. Ее состояние улучшается с каждым днем. У людей с такого рода черепным ранением это большая редкость. Пуля, выпущенная почти в упор, прошла через левое полушарие мозга. Такое ранение почти всегда повреждает речевые и другие жизненно важные центры. Выздоравливающих учат выполнять простейшие операции. Сидеть прямо, запоминать день и месяц, налить себе воды, одеться. Первые слова вместе с логопедом раненые произносят нараспев. Сопровождаемые музыкой фразы легче запоминаются. «Я хочу есть», «Я хочу в туалет». В середине апреля ее могут выписать из больницы. Перед этим члены ее семьи пройдут тщательный инструктаж. Больной предстоит посещать физиотерапевтов и логопедов по 5 раз в неделю. Доктор Джеффри Мэнли считает, что первые слова, которые произнесла раненая, внушают оптимизм. Это показывает, что пуля не оставила непоправимых разрушений в той части мозга, которая отвечает за речь. Есть надежда, что речь может восстановиться. Пока не ясно, когда и в какой степени. Но коллеги Габриэл Гиффордс, члены Демократической партии, уже гадают, сможет ли она вернуться к работе в Конгрессе и будет ли в 2012 году участвовать в борьбе за место в Сенате против кандидата республиканцев. Муж раненой Марк Келли выражает более скромную надежду на то, что врачи разрешат ей поехать на мыс Канаверал во Флориде, откуда в конце апреля должен стартовать руководимый им экипаж космического челнока «Эндева».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Что означает публичная конкуренция нескольких сценариев социально-экономического развития России? Владимира Мау, Ярослава Кузьминова, Инсора, Центра стратегических разработок. В программе научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев, ведущий Михаил Соколов. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. Новости экономики. Чистый отток частного капитала из России в первом квартале, по предварительным данным, составил более 21 миллиарда долларов. Рубрика «Общественное мнение. Как россияне относятся к главе Чечни Рамзану Кадырову». А сразу после краткой сводки новостей вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Юрия Лужкова на посту мэра Москвы? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос и будем ждать звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Ливии командующий силами повстанцев Абдул-Фатах Юнис обвинил НАТО в бездействии и недостаточных усилиях по защите населения от сил верных Муаммару Каддафи. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи остановлена утечка радиоактивной воды из реакторов в океан. В Дагестане минувшей ночью совершено нападение на здание ОВД Кизлярского района. У здания было приведено в действие небольшое взрывное устройство. Затем неизвестные открыли огонь из гранатомета и автомата. Пострадавших нет. Генпрокуратура России сегодня передаст польской стороне дополнительные материалы, касающиеся расследования прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек. Нурсултан Назарбаев, объявленный победителем на президентских выборах, прошедших в Казахстане в минувшее воскресенье, принесет присягу главы государства 8 апреля. Такое постановление принял сегодня казахстанский центр избирком. На филиппинском острове Минданао сегодня освобождены 12 захваченных боевиками заложников, в основном учителя одной из местных школ. В Милане сегодня начинаются судебные слушания по делу премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, обвиняемого в связи с несовершеннолетней проституткой. Италия и Тунис заключили соглашение об условиях прекращения нынешнего притока мигрантов на итальянскую территорию. Более 20 тысяч граждан Туниса бежали в Италию с января этого года, когда в их стране начались массовые беспорядки. В Лондоне будет установлен памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Это событие приурочено к 50-летию первого полета человека в космос. В Камеруне в возрасте 74 лет скончался бывший президент Центральноафриканской республики Анж Феликс Потассе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего эфира и к вопросу, который мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели. Считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Юрия Лужкова на посту мэра Москвы? Именно этим сравнением заканчивались накануне рассуждения практически всех экспертов, которых «Радио Свобода» опрашивала в связи с новостью о бегстве за границу еще одного человека, близкого к бывшему мэру, президента Банка Москвы Андрея Бородина. Его отъезд связывают с перспективой уголовного преследования банкира в рамках дела о мошенничестве при выдаче кредита фирме, принадлежащей жене бывшего московского мэра Елене Батуриной. Нам интересно услышать не только мнение жителей российской столицы, но и других городов. Ведь ситуация, когда после громкой смены власти в том или ином регионе или населенном пункте в жизни людей и города практически ничего не меняется или меняется в худшую сторону, для России не редкость. Итак, ждем ваших звонков по телефону 8 800 222 12. Продолжаем принимать сообщения. Напомню еще раз, что вы можете оставлять свои комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, и некоторые из них сегодня прозвучат в эфире. Но сперва давайте послушаем сюжет, подготовленный моей коллегой Лейлой Гениатуллиной.
Преследуя команду бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, нынешний градоначальник не оставляет попыток проявить себя с лучшей стороны, особенно в тех сферах, где не удалось его предшественнику. Он пытается взять под контроль рекламный рынок, добиться большей прозрачности от работы метро, решить проблему пробок. Одна из последних его инициатив – полностью реконструировать МКАД. Но усилия Собянина часто приводят к обратному результату. Почему, рассуждает политик, бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев.
На низовом уровне продолжается практика лужковская липовых бутафорских встреч с избирателями, и префекты выступают, и публичные слушания проходят, и все выглядит очень красиво. Но на самом деле на эти встречи по-прежнему приглашают дворников и гастарбайтеров и работников управы. А протоколы, если там кто-то высказывает что-то не то, протоколы эти фальсифицируются. В общем, ничто не может заменить нормальных выборов мэра. Из-за этой вот позиции по отношению к общественному мнению, к общественным организациям, реальным, а не карманным, из-за такого отношения мы все, вот в моей, так сказать, среде оппозиционной, мы все уверены, что эти начинания разумные обречены на провал. Опять все разворуют, опять все фальсифицируют, опять будут потемкинские деревни или что-нибудь сделают, но сделают не так, как надо бы. Не видно совершенно никаких попыток наладить взаимодействие с реальной общественностью. Вот у нас все говорят, а гражданское общество нет, не созрело. А как же оно созреет, когда власть боится с ним общаться, как черт с ладаном?
Это был политик, бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев. Политолог Станислав Белковский, сравнивая нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина с его предшественником, сказал, что Собянин не чувствует себя хозяином города.
Главное отличие Сергея Собянина от его предшественника Юрия Лужкова состоит в том, что Лужков был хозяином города и главой отдельной самостоятельной финансово-промышленной группы, опиравшейся на городские экономические ресурсы. Сергей Собянин же модератор интересов Федеральной финансово-промышленной группы. Он не хозяин Москвы. И это, конечно, качество функциональное различие, которое оказывает влияние и на политику столичной мэрии, и на ее кадровые решения. У Собянина нет собственной команды. Априори было совершенно очевидно, что в первый год своей работы Сергей Собянин сделает все возможное, чтобы понравиться москвичам, особенно с учетом того, что он сам не москвич. И поэтому он будет предпринимать определенные шаги, направленные не только на удовлетворение финансовых аппетитов тех людей, которые привели его на пост мэра, но и нацелены на улучшение реальной ситуации в городе. Однако эти шаги на сегодняшний день выглядят как бессистемные и свидетельствуют об отсутствии у Сергея Собянина единой экономической и административной стратегии, стратегии преобразования города. Именно поэтому Собянин сталкивается с препятствиями, о которых, возможно, он и не думал. когда шел на пост мэра, и пока реальных улучшений мы не видим.
Так политолог Станислав Белковский оценивает деятельность мэра Москвы Сергея Собянина. По мнению экспертов, единственный процесс, который идет полным ходом в Москве, это передел собственности. А причина неудачи Собянина в том, что он недооценивал сложность работы в условиях мегаполиса. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Юрия Лужкова на посту мэра Москвы? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. Звоните нам прямо сейчас в прямой эфир. Телефон 8 800 200 2212. Продолжаем также принимать ваши сообщения. Сегодня слушатели Радио Свобода, которые уже выступали у нас в эфире, вспоминали разные действия Сергея Собянина на его посту, в частности, закрытие рынков. И вот по этой теме, кстати, есть новость. Сегодня стало известно, что работники Красногвардейского рынка, которые закрывают, прекратили голодовку, согласившись на предложение продлить его работу еще на 3 месяца. А вот наш слушатель Вася из Москвы вспомнил еще одну компанию Собянина. Собянин сократил туалеты. Появляются теперь проблемы для многих, пишет он нам на пейджер. Давайте послушаем звонки. Анны из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Район Хорошево-Мельники был один из самых зеленых и самых уютных. И дорога вела в Серебряный Бор, где москвичи отдыхали. Так вот, Лужков вырубил все скверы, 5000 деревьев, и поставил уродство такое эстакады, подведя ее прямо под самые окна домов. Но единственное, что он после этого хорошее сделал, он начал реконструкцию тут домов, зданий, и сносить старые дома и строить новые. Так Собянин все это заморозил. Стоят эти остовы раздолбленных домов, и эти самые, все забросанные мусором, грязью, пройти нигде нельзя. В подземных переходах, которые построили, мусорные свалки. Нет ни человека, ни одного, который бы не проклинал вообще все это, что происходит в городе. Спасибо.
Спасибо, и, как я и обещал, несколько интересных комментариев с сайта Радио Свобода, www.swobodanews.ru, где также идет дискуссия по этой теме. Естественно, много сообщений не только из Москвы. Вот пишут нам из Вильнюса, столицы Литвы. Бываю в Москве часто, но никаких изменений к лучшему не вижу, как не стараюсь. Вот что пишут, что жена у нового мэра плиточница, и в кавычках, и уже называют ее второй Батуриной. Об этом, кстати, сегодня некоторые наши эксперты уже говорили. Игорь из Москвы оставил такой комментарий. Городская доплата к пенсии за вредность проживания в Стольном Граде выросла с 2364 рублей до примерно 2660 рублей, но я не уверен, что это заслуга нового мэра. И вот что касается жены Сергея Собянина, еще один комментарий. Опасаюсь я, граждане, талантливых бизнесменов среди ближайших родственников вышеназванного мэра. Давайте послушаем еще один звонок. Сергей из Ростовской области нам дозвонился. Доброе утро.
Ни Собянин, ни Иванов, ни Петров, никто ничего не сделает, потому что психология человека обогащается и наживается. Так в корне. Хотя будет пытаться и коррупция также незладима. Вот поймался друг Путина, писали совершенно секретно, 7-8 номер, ну это и так дело замяли. Какая же коррупция? Или взять вот маленький городишко Камень-Шахтинский. Все на фоне зарплата 7-8 тысяч, мэр строит дома 4-этажные, 3-этажные и его окружение. И все это бесполезно. Все, кругом все схвачено. И так по всей стране. Таких кущевок и прочих тысячи, сотни тысяч по России. Бесполезно.
Спасибо, Сергей, спасибо за вашу историю. Вот еще один комментарий с сайта «Свободы» из Москвы, из района Выхино. Пишут нам, застойный погост он сколыхнул, поменял ряд чиновников. При прежней мэре всегда все были хороши, и все спокойно. Своих кормушкам назначил, город очистил частично от нелегальных торговых палаток, но теперь их опять устанавливают по ночам и выходным. Префектура и управа стали работать хуже, им стало все намного безразличнее, даже чем при Лужкове. Давайте послушаем еще один звонок из российской столицы. Наталья у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро. Я хочу, во-первых, согласиться со всеми примерами, которые приводил господин Катаев и ваш корреспондент. И хочу отметить еще один момент, почему-то ваша радиостанция никак на это не отреагировала. То есть до такого цинизма, до которого додумалось правительство Собянина, даже Лужков, я его не его сторонница, даже Лужков со своим правительством не мог додуматься. Итак, с 1 апреля всего года введены платные услуги для инвалидов, ну, прикованных практически к дому, да? Например, стрижка была бесплатная, вот для меня, да? А теперь она стоит 100 рублей. И дополнительные услуги вводятся, причем обязывают это делать тех же самых соцработников, у которых существует техника безопасности, вот мой подоконник расположен на высоте 1,20 м, а она может только производить работы на высоте 1 м. Теперь еще я хочу сказать, что вот это, то, что сейчас ввели с 1 апреля для инвалидов, это говорит о том, о безнравственности нашего государства. И не господин Собянин наверняка в этом виноват, хотя принимала эти... Нас уже заставили расписаться за эти нововведения. И говорят даже больше о том, что, например, с 1 января будет вводиться вообще платное обслуживание инвалидов на дому. То есть, условно говоря, 40 рублей мы заплатим за батон хлеба и пакет молока, а 100 рублей заплатим за вызов соцработника.
Спасибо, Наталья. Мы, Радио Свобода, в этой истории обязательно попытается разобраться и рассказать о ней нашим слушателям. Так слушатели Радио Свобода отвечали сегодня на вопрос, считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Юрия Лужкова на посту мэра Москвы?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Чистый отток частного капитала из России в первом квартале, по предварительным данным Центрального банка, составил 21,3 миллиарда долларов. Это в полтора раза больше, чем за три первых месяца прошлого года. А в целом за 2010 год, по уточненным данным, отток капитала из России превысил его приток в страну на 35,3 миллиарда долларов. Общий внешний долг России за три первых месяца 2011 года увеличился примерно на 3,3% и к 1 апреля составил, по предварительным оценкам Центрального банка, 504,6 миллиарда долларов. В этой общей сумме 61% составляют долги российских компаний и предприятий нефинансового сектора. Еще 29% приходится на задолженность российских банков. Доля государства в общей сумме внешнего долга России составляет менее 10%. Государственное агентство по страхованию вкладов считает разумным повысить величину страхового возмещения для частных вкладов, размещенных на срок более 3 лет, заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. По действующему законодательству, максимальный размер гарантированных государством выплат в системе страхования частных вкладов в случае банкротства банка составляет 700 тысяч рублей, вне зависимости от срока их размещения. По словам Александра Турбанова, на сегодня доля долгосрочных депозитов в общем объеме банковских сбережений населения составляет около 8%. На европейских долговых рынках стоимость новых заимствований для правительства Португалии повысилась во вторник до новых рекордных уровней после объявления международного рейтингового агентства Moody's о снижении еще на одну ступень суверенного кредитного рейтинга страны. В конце марта это же агентство снизило рейтинг Португалии сразу на 2 ступени, когда парламент страны отверг представленный правительством проект программы жесткой экономии государственных расходов и сокращения накопленного долга. На 5 июня в стране назначены внеочередные парламентские выборы. По сообщениям португальской деловой газеты, сразу несколько крупнейших банков страны решили отказаться на ближайшие месяцы от покупки облигаций правительства Португалии. Многие эксперты прогнозируют, что Португалия будет вынуждена обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью вслед за Грецией и Ирландией.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют, установленные на сегодня Центробанком, таковы: доллар 28 рублей 31 копейка, евро 40 рублей 16 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима остановлена утечка радиоактивной воды из реакторов в океан. В Ливии командир повстанцев генерал Абдул-Фаттах Юнис обвинил НАТО в бездействии и недостаточных усилиях по защите населения от сил верных Муаммару Каддафи. Генпрокуратура России сегодня передаст Польше дополнительные материалы, касающиеся расследования прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек. В Кот-д'Ивуаре продолжаются переговоры об условиях капитуляции экс-президента страны Лорана Гбагбо. Он находится в бункере своей резиденции, окруженной войсками его соперника Алассана Уатара, признанного победителем на ноябрьских выборах главы государства. В Сирии во время антиправительственных демонстраций во второй половине марта погибли 123 демонстранта. Это данные Международной федерации по правам человека, которая во вторник опубликовала имена погибших. На Камчатке осужден бывший начальник ОВД города Вилючинск, трудоустроивший сотрудницу, которая потом 6 лет не появлялась на работе. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о некоторых самых заметных публикациях в сегодняшней прессе. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Газета «Ведомости» пишет сегодня, приводит сегодня интересные подробности о деле, связанном с делом юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО. Его коллеги обнаружили у одного из фигурантов преступной, как считает Следственный комитет, схемы, организованной Магнитским, большие активы, ищет считают, что он должен их вернуть в бюджет, и удивляются, почему российская милиция этими деньгами не интересуется.
Соответствующий запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки направил директор Firestone Duncan Джемисон Firestone. В декабре 2007 года, пишут «Ведомости», компании Махаон Риллиант и Парфенион из госбюджета в виде возврата налогов получили 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Потом возврат признали незаконным. Но деньги со счетов получателей уже исчезли. Следственный комитет считает организатором этой схемы Магнитского. Руководство «Эрмитедж» утверждает, что учредительные документы фирм были изъяты сотрудниками МВД во время обысков и использовались для смены собственников фирм, поучаствовавших в афере. Маркелов как раз и был гендиректором Парфениона. Ну, и вот Firestone утверждает, что Маркелову есть чем погасить, по крайней мере, часть ущерба. Впрочем, говорится, что обнаружить следы компаний, учредителем которых считается Маркелов, не получилось по юридическому адресу, где они прописаны в Ростове-на-Дону. Так что вроде бы и деньги получается изымать неоткуда. В Следственном комитете данные обвинения не комментируют. Ну, а «Ведомости» пишут о том, что если судом установлен факт нанесения ущерба, пострадавшая сторона, скорее всего, налоговая инспекция, должна по закону на основании приговора инициировать гражданский иск с требованием возмещения.
Еще одна тема касается Белоруссии. Сегодня есть статьи и о смягчении наказания журналистки новой газеты Ирине Халип, которая была задержана после акции протеста во время оглашения итогов президентских выборов. Собственно, Ирина Халип является журналисткой новой газеты, и поэтому именно здесь про это статья. А другое российское издание «Московский комсомолец» пишет о том, что задержание активистов, кандидатов в президенты, оппозиционеров в Беларуси, это на самом деле была акция с целью последующего получения выкупа за них, причем выкупа в прямом смысле слова, денежного.
Новые обвинения предъявили не только Ирине Халип, но и координатору движения «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко, сопредседателю партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северенцу и начальнику штаба кандидатов в президенты Николая Статкевича Сергею Марцелову. Теперь они обвиняются не по статье о массовых беспорядках, а статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо либо активное участие в них. В отличие от предыдущей статьи, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, вот эта новая статья предполагает штраф, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет. Пока, правда, на меру пресечения обвиняемых смен статьи не повлияло. Ну, вот, как пишет «Новая газета», похоже, началась обычная для Беларуси игра, в которой власти страны пытаются наладить отношения с Западом и смягчить введенные им санкции, обещая облегчить судьбу политзаключенным. Вице-президент Международной Федерации прав человека, руководитель Белорусского правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий говорит, это явное совпадение санкций США против Белоруссии и нового обвинения. Введены санкции против Белнефтехима, который занимается переработкой нефти, поставляет ее в Европу, против белорусской химической промышленности, то есть против всего, на чем держится белорусский экспорт. Власти испуганы, если такие же санкции введет Евросоюз, для страны это будет катастрофа. Ну и, в общем, вот этот торг не стал для белорусских правозащитников и для родственников Ирины Халиб неожиданностью. Понимая все это, посольство США в Минске уже заявило, что позиция Соединенных Штатов остается неизменной и по-прежнему призывает к немедленному освобождению всех задержанных и осужденных и снятию с них всех обвинений. Ну, а вот как раз «Московский комсомолец» пишет о том, что действительно и вот этот аспект имеет место, заигрывание с Европой. Ну, а связано это с тем, что Белоруссия рассчитывала на очередной материальной помощи от фонда Евразес в виде 2 миллиардов долларов и выделение еще 1 миллиарда от России. Об этом шла речь во время Владимира Путина в Минск. Но правительство России, говорит, увязывает выделение средств жестким образом, причем с проведением экономических и финансовых реформ страны, и пока ответа не дает. Так что вот и приходится заигрывать с Европой.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Накануне в Чечне состоялась торжественная церемония инаугурации главы республики Рамзана Кадырова, переназначенного на второй срок президентом Дмитрием Медведевым. Отношению россиян к фигуре Кадырова, а также к тому, что происходит в Чеченской республике, и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Когда Рамзан Кадыров впервые стал президентом Чечни, 29% россиян, по данным Левада-центра, отнеслись к этому положительно, 10% отрицательно, а относительное большинство, 40% граждан, сообщили о своем безразличном отношении к этому событию. О том, как воспринимают в российском обществе главу Чеченской республики, рассказал Радио Свобода директор центра Лев Гудков.
Отношения нельзя сказать, чтобы сколько-нибудь определенные, потому что Кадыров не является политиком первого ряда. Он фигура, которая назначена Путиным для проведения политики чеченизации Северного Кавказа, то есть подавления сепаратизма, движения боевиков средствами самих чеченцев. Поэтому сама фигура Кадырова с самого начала вызывала довольно двусмысленные отношения. И вот если брать 2004 год, только 22% считал, что это подходящая фигура, а относительное большинство, 43% считало, что этот человек не в состоянии соответствовать той роли, которую Путин выдвигал ее. Но с течением времени и крайне двусмысленным травматическим отношением россиян к тому, что происходит на Северном Кавказе, отношение несколько изменилось. Если брать вот сравнить недавнее исследование, то четверть россиян считает, что это способный политик, 18% называют его марионеткой в руках Москвы, и 17% называют его бандитом и преступником, который фактически установил господство своего клана над Чечней и планомерно истребляет всех своих оппонентов и конкурентов.
Насколько важное место занимает сегодня Чечня в российском общественном сознании?
Я бы сказал, что это фактор угрозы и общей нестабильности для России. Для абсолютного большинства населения России ясно, что проблема Кавказа Кавказа не может быть решена в принципе, что путинская политика не достигла успеха, и война на Кавказе, перешедшая в такую вялую текущую фазу, она просто оказалась в тупике. Боевики и фундаменталистское движение ушло в подполье, и, в общем, федеральные власти не контролируют ситуацию. Большинство россиян оценивает положение на Северном Кавказе как очень напряженное. Сам факт этой нестабильности и скрытое признание провала политики Путина, он оказывается чрезвычайно драматичным для российского восприятия и, в общем, подрывает веру в эффективность и успешность путинской политики в целом.
Связывают ли люди происходящее на Северном Кавказе с проблемой терроризма в Москве, вообще в России?
Частично, я бы сказал. Примерно 40% считают, что в той или иной степени здесь можно установить какие-то связи, но примерно 20-25% отрицают такую связь, считая, что террористы – это какие-то выродки, фанатики, одержимые слепой ненавистью к России и прочее. То есть сам факт признания такой связи войны на Кавказе и терроризма, он чрезвычайно болезнен для российского национального сознания.
А каков ваш взгляд на проблему?
С моей точки зрения, безусловно, проблема терроризма и война на Кавказе – это вещи непосредственно связанные. Само начало войны и неспособность российского руководства решать политические проблемы мирным таким договорным путем и попытка задавить силы сопротивления и несогласных, она, конечно, ведет к тому, что боевики загоняются в угол, а следствием этого являются вот крайние бесчеловечные действия, уже взрывы, теракты, от которых страдает уже мирное население. Люди смутно чувствуют это, поскольку считают, что и Первая, и Вторая Кавказская война, которая, конечно, не завершилась еще, это несправедливые войны. Иначе говоря, это как такой нарыв сидит в подсознании у людей. Но поскольку они не в состоянии влиять на это, то люди стараются вытеснить это и не думать об этом.
Это был Лев Гудков, директор Левада-центра. По данным февральского опроса этой социологической компании, 63% россиян оценили обстановку на Северном Кавказе как напряженную. Еще 10% назвали ее критической, взрывоопасной. Лишь 18% граждан считают ее спокойной или благополучной.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после новостей повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Допустимо ли в предвыборном году отклонение от генеральной линии партии власти? Об этом спорят депутат Госдумы Константин Затулин и политолог Валерий Хомяков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени о развитии событий в программе «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В законодательстве Казахстана еще имеются недостатки, над которыми предстоит поработать.
Я не сомневаюсь, что за этим нападением стоит некая госструктура.
Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев уличил суд в цензурировании.
Французские военные силы получили разрешение участвовать в военной операции.
По убеждению Кучмы, записывая разговоры в президентском кабинете, Мельниченко действовал не...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.